Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, по понедельникам говорим о семье. С руководителем волонтерского движения «Даниловцы» Юрием Белановским, отцом троих детей. И мы подняли такую, я бы сказала, сложную для отцов тему, поскольку сегодня вот Кости, моего коллеги, Мацана нету со мной, то мне приходится как бы из-за отцов отдуваться.
Хорошо.
Вы знаете, вот вторая часть вопроса я немножко заострю. У нас был в программе замечательный отец, и он рассказывал про своего отца. Ну, он такой многодетный глава семейства. Он рассказывал про своего отца, что он помнит, что отец... Очень редко они виделись, да? Отец уходил в кабинет, он был великим ученым, закрывал дверь, он помнит вот это вот... полосочку света по двери.
Да.
Вот, тем не менее, вот он сказал, что вот этот трудящийся отец вдохновлял его на какие-то вот... Ну, то есть для него нужен был, ему нужен был такой отец. Он его воспитал таким образом, да. И вот хотела узнать вашу точку зрения. Вот что для детей важно? С ними быть, их как-то вдохновлять. Такой вот отец, который, там, не знаю, горит на производстве, как раньше говорили.
Вы знаете, почти дословно такую же историю мне рассказывал священник, с которым у меня были очень такие, я бы сказал, даже какие-то дружеские отношения, несмотря на и разницу в возрасте, и, конечно, мы были на «вы», безусловно. Вот. Он погиб достаточно давно уже, звали его отец Георгий Романенко, священник Георгий Романенко, и... Он частенько бывал в Даниловом монастыре, приезжал к наместнику монастыря, как-то вот они общались, а сам он служил в Подмосковье. И как-то вот во время одного из разговоров, тоже вот ровно на такую тему, он говорит, а вот у меня, наверное, у него, то есть вот ни в коем случае не хочу вдруг соврать, вдруг не у него, но у меня в голове почему-то вот про него именно этот разговор. Он говорит, у меня вот был такой вот папа, который вот очень много работал, приходил поздно, я уже спал, уходил рано, я еще спал, но периодически меня мама, значит, там подводила к двери и говорит, там спит папа. Вот, да. И, конечно... Отец Георгий не говорил, что это есть какой-то способ воспитания. Ну, конечно, это никакой не способ невоспитания, это совершенно очевидно. Но он говорил о том, что для ребенка важно знать, что отец есть. И что в семье, так или иначе, присутствие отца на жизнь семьи влияет. Вот он в таком контексте, конечно, говорил. Вот, конечно, вот никак он эту ситуацию супер не одобрял. Ну, понятно, что... Но, с другой стороны, он понимал, что, ну, скажем так, вот работа есть работа, да, и если кто-то поздно уходит рано, поздно приходит, рано уходит, да, то, ну, а что здесь делаешь? Вот. Поэтому к тому, что современный мир так устроен, когда... у людей очень часто, особенно, да, вот в период карантина работа стала, ну, просто вот всегда, да, всегда могут позвонить ночью, ну, или поздно-поздно вечером, фактически уже ночь, могут также на раннее время назначить какое-нибудь совещание там или еще что-то. Люди стали абсолютно доступны с точки зрения всех средств коммуникации, и в этом смысле работа, семья, они как-то вот в каком-то смысле взаиморастворились, да, ну, семья в проигрыше, безусловно, здесь спору нет.
В проигрыше, многие наоборот считают, вот, что больше времени стало на детей.
Ну, я допускаю, что в индивидуальном случаях, конечно, наверное, выигрыши, но, понимаете, сейчас возросла цена денег. И я не один раз слышал, но один раз услышал в классной формулировке, сейчас я ее скажу, но смысл очень часто произносится очень многими работодателями. Когда ты слышишь слово «деньги», ты должен встать по стойке смирно. Вот. И это позиция, которая сейчас очень распространена. Ну, вот просто очень распространена. Если вот даже один из недавних примеров, одна знакомая наша говорит, что ее взяли на работу за 12 тысяч рублей на 3 рабочих дня в неделю, но потом оказалось, что, по сути, это чуть ли не трое суток рабочих с внерабочими выездами и так далее, и так далее. А как даже зарабатывать другие деньги? Вот. И у людей, у работодателя нет никаких на эту тему размышлений, собственно. Вот, вот бери эти 12 тысяч, и ты, по сути, мой. Хотя формально мы говорили там о трех, еще, может быть, неполных даже, да, рабочих днях. Вот. Поэтому я к тому, что да, семья здесь страдает. Я в этом абсолютно убежден. И, к огромному сожалению, ну вот, как сказать, семья вынуждена как-то мигрировать в область какой-то подстройки под эту историю. Цена денег возрастает, экономическая ситуация очень непростая, и как бы мы ни говорили о том, что там, ну, предположим, там отец все время в семье и прочее, но, понимаете, все-таки детям нужны ботинки. Вот, нужно заплатить за коммунальные платежи, которые тоже сейчас какие-то бешеные, да, вот, хочется, чтобы дети летом отдохнули, речь не о каких-то там дорогущих путевках, но простая семейная поездка даже на своей машине, да, это там, ну, минимум, наверное, в два раза дороже, чем отдых, ну, или пребывание в Москве, да, потому что отдых есть отдых и так далее, вот, и, конечно, семьи страдают и какие-то свои выходы находят.
Вы знаете, вот много было героев в наших передачах. Мы не можем не говорить об этом периоде, который мы то ли прошли, то ли снова в него входим, который условно называется карантин, да, но на самом деле это целая эпоха, когда, ну, один из аспектов этой эпохи – то, что люди оказались, семья оказалась внутри себя, то есть семью заперли в некоем пространстве, и все по-разному рассказывают об этом периоде, да, вот именно периоде запертости. Да. К сожалению, многие семьи в этот момент стали распадаться. Многие семьи, наоборот, ну вот многие герои говорят о том, что их отношения прошли такую проверку, да, и вышли на какой-то новый духовный уровень. Да. Вот это очень серьезное какое-то испытание, проверка. Что с вашей семьей в этот момент происходило?
У нас такой как бы замкнутости не было. Во-первых, супруга моя, у нее на работе достаточно быстро руководство, вот я прям восхищаюсь руководством, еще чуть ли не в марте тогда, да, когда еще официально не были введены ничего, разрешили, не, даже не разрешили, а предписали домашнюю работу, и, соответственно, она была переведена, а у меня как раз не получилось. И поскольку супруга имела возможность работать не в офисе, то мы достаточно быстро приняли решение, чтобы ее, нашего младшего ребенка и вот нашего дедушку перевести на дачу. Вот. И, собственно, да, и не помню, по какой причине мы тут, туда же депортировали и среднего ребенка. Вот. И, собственно, я остался с старшим сыном. Вот, мы жили, так сказать, вдвоем. Вот, у сына там учеба какие-то дела, у меня работа. Ну, собственно, что, весь день проходил в том, что каждый из нас садился утром за монитор и, так сказать, вечером за монитор вставал. Вот, собственно, и вся работа. Я допускаю, что если бы это было бы там 5 лет назад, 7 лет назад, когда младший был совсем маленький, или там еще раньше, когда старшие были маленькими, наверное, при детях, которые не могут сами себя занять, у которых нет учебы, у которых нет какого-то вот этого ритма жизни, да, наверное, это было бы что-то, ну, мягко говоря, несъедобное, это было бы что-то ужасное. Но вот в нашем случае как раз, может быть, это сработало наоборот, во всяком случае, по отношению ко мне, вот как раз с перекосом в работу. Да, что да, мы должны были вдвоем с сыном как-то себя обслуживать, вот, но на самом деле проблем здесь нет. Но, собственно, к этому только и свелась вся наша семейная жизнь, прямо скажем. Вот. А остальное это работа, там, учеба и так далее. Вот.
Юрий, а вот я с трудом себе представляю: вот эту вот работу в период карантина.
Да.
Вот как вы добирались? Я хотела спросить, знаете, такой формулировки, как вы осуществляли волонтерскую деятельность?
Ну,
поскольку зареклась говорить такие длинные слова, то спрошу, как вы вообще помогали людям, вот когда все стало онлайн?
Да, вообще вот благотворительная деятельность и добровольческая деятельность еще до введения жестких ограничений сразу была заморожена, потому что это же всегда лицом к лицу, да, вот добровольческая помощь. Это все, и когда мы говорим о людях, ну, понятно, да, есть экологи, понятно, там еще кто-то есть, но мы говорим о людях, о социальной теме. Это всегда лицом к лицу, и те учреждения, вот вы их уже называли, они были сразу переведены в очень жесткий карантин, прямо в жесточайший. Двухнедельные смены персонала, бесконечная усталость, конечно, внутренняя психологическая, вот эта какая-то напряженность, страх, тревога. И мы вдруг оказались в ситуации, когда... Много волонтеров, часть из которых абсолютно не боялись никакого ковида. Вот, я в этом смысле как раз человек, который очень как-то строго к этому отношусь, и очень тревожно и с большой боязнью на самом деле, потому что представляю, что инфекция очень опасная, и не разделяю никаких оптимизмов. Но многие волонтеры, ну вот у них своя какая-то такая позиция, они вот готовы были, вот пустите нас, дайте нам, мы готовы делать и так далее. И ничего. Ну, а, собственно, от чего? Ну, все заперты. Вот. И тогда, как бы это опять же совпало с большой городской программой, ее реализует такой прекрасный, лучший в стране центр занятости, называется он «Моя карьера». Этот центр стал в Москве оператором большой программы волонтерской помощи людям, запертым в домах. Программа называлась «Мой социальный помощник». И красота этой программы в том, что же, вот опять же, я начинал, да, когда говорить о доверии и так далее, вот в доверии к, ну, скажу слово, партнеры, такое более формальное, но тем не менее к другим организациям и так далее, и сразу был брошен клич, дорогие там общественные организации, дорогие волонтерские организации, давайте вместе вот эту штуку сделаем. И опыт нашего движения в области... Тоже скажу такое слово рекрутинга, да, или там набора людей, отбора людей, проверки людей. Но это же большая ответственность. Это же кто к кому в квартиру придет, понимаете? Вот, хотя, к счастью, я только комические случаи потом слышал от разных волонтеров. Вот, правда, это не про московскую программу, уж отвлекусь, расскажу, как в Подмосковье волонтеры приезжают к какой-то бабушке, оставил какую-то заявку, значит, там плакала, вот несчастная одна, заперта где-то здесь, деревне, приезжают волонтеры, она им выдает список для покупок. Ну, там, так сказать, список для хорошего банкета, мягко говоря, там, так сказать, и хорошее спиртное, и там селедочка, там, и корочка. И они говорят бабушке, ну, мать, ты как-то вообще чего, так сказать, мы-то помогаем тем, кому есть нечего, или кому, ну, там, это, а ты... Он говорит, да вы поймите, ко мне же завтра сын приедет, надо встретить, понимаете? Вот. Ну, это, конечно, я считаю, неблагодарное отношение к этой теме, конечно, пусть сын бы и покупал. Вот. Ну, вот, да, такие истории бывали. Но они скорее комичные, чем трагичные. И вот этих же волонтеров действительно нужно было как-то отобрать и так далее, и мы здесь включились, многие наши волонтеры включились, но это было исключительно по желанию, то есть мы, конечно, информировали, сказали, вот такая история, вы можете подключаться, работа была только в районах, чтобы меньше передвижения, меньше там всякой разносить заразы, и в этом смысле участие в этом большом городском добром деле, оно как-то очень сильно действительно все благотворительные организации поддержало. На нас вышли какими-то неведомыми образами, ну, никогда этого не было, скажем так, да, и вдруг очень крупные бизнес-компании говорят, давайте мы через вас закупим средства защиты. Ну, не в смысле через нас закупят, а в смысле через вас распространим тем, кому это нужно, да, и поэтому нам пожертвовали деньги, мы все это закупали, писали отчеты, как все это распространяется и так далее, и так далее. Поэтому мы вот так включились в эту историю. Вот. А когда летом карантинные меры были сняты, мы как-то снова привстали на некоторую паузу. Вот. И сейчас она до сих пор длится. Какая-то вот вроде как работа есть, Некоторые учреждения открыты. Надо здесь поблагодарить Департамент соцзащиты. Было принято такое волевое, очень значимое, на мой взгляд, решение, что учреждения не будут теперь жестко закрываться от родственников, от волонтеров. Ну, сами понимаете, да, там психоневрологический интернат, тысячи проживающих. У кого-то есть какая-то родня. Кто-то уже сдружился с волонтерами, хочется что-то рассказать, поделиться. Ну, просто сами себя представьте, что вот вы заперты 3 на 3 метра, а у вас нет даже телефона, потому что там далеко не все такие богатые проживают в психоневрологических интернатах, имеют телефоны, а кто-то недееспособный, ему нельзя. Вот. Это значит, что вы один на один. Вот как так? И было принято вот это волевое решение, да, со многими оговорками, да, с соблюдением там каких-то норм, да-да-да, все это очень сложно, очень трудно, но все-таки общаться, но все-таки дать возможность хотя бы на улице, хотя бы на прогулке сопроводить и так далее, и это бесконечно ценно, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я хочу напомнить, что сегодня с нами и с вами руководитель волонтерского движения «Даниловцы» Юрий Белановский.
Да.
Юрий, я вот вашу горячую речь хочу прервать, потому что
хорошо,
передача идет быстро, а у меня еще есть очень важные вопросы. Вот они важны для меня, они такие психологически важные.
Да.
Дело в том, что вы в своем интервью сказали, что вот кто к вам приходит,
да?
Люди приходят и уходят. Они, некоторые задерживаются, но в среднем там, ну, не знаю, 2 года или сколько-то.
Да.
И что это волонтерство – это некая возможность пройти какой-то этап своей жизни. И я помню, ну, у меня дочь, когда ей было очень плохо, у нее был такой тяжелый период в связи с событиями в семье, она шла вот именно кому-то помогать.
Угу,
вот, да. Ну, когда она там вышла из клиники, стала в состоянии это делать, она шла кому-то помогать. Вот что это за период, который нужно прожить в волонтерстве? Вот кто к вам приходит? Что за люди? Какие у них цели? Какие вот...
Тут, понимаете, вот исходя... И мне кажется, это очень сильно связано с тем опытом, который как минимум у меня вот в монастыре сложился. Не берусь говорить за всех моих и друзей, и коллег, но мы, в общем-то, во многом единодушны. Я как-то вот вынес для себя, что внутренняя жизнь человека – это не моя история. Помните, как в книге про Аслана, когда... Мальчик, по-моему, Шаста или как-то вот «Мальчик и его конь» книга, он спрашивал Аслана про кого-то, Аслан говорит, я каждому рассказываю только его историю. Вот. И вот я, собственно, к чему говорю, что если кто-то из волонтеров обладает какой-то внутренней смелостью, зрелостью, решимостью и хочет с нами чем-то поделиться, то мы готовы этот разговор поддержать. Если кто-то ограничивается, когда мы спрашиваем, ну, а что вы хотите и так далее, ну, какими-то банальными фразами, хотя на самом деле для него они могут быть очень глубокие, но они просто звучат так, да?
Угу.
Хочу быть полезным. Ну, сколько можно дома сидеть? А как-то вот важно все-таки и помочь кому-то, да? Кто-то может сказать, вспомнить заповеди Божьи, да, что я верующий человек, я христианин, есть заповеди Божьи. Вот. Звучит это действительно банально, и в этом смысле для нас важно, что человек осмелился, набрался этой решимости прийти и вот как-то пусть так декларировать свою готовность помогать. И для меня это как раз и есть ключевой момент, на самом деле, за которым скрывается вот эта собственная решимость. Вот это для меня самое главное. И были случаи, когда к нам, например, приходили волонтеры, прекрасные люди, но они как-то сразу давали понять, а меня папа попросил, а вот мама как-то рекомендовала, а вот что-то там такое вот, и они не задерживаются. То есть вот волонтерская помощь, когда лицом к лицу человек приходит или в больницу к ребенку, или в психоневрологический интернат, или к умственно-отсталому ребенку и катает колясочку с ним на прогулке, вот здесь нужен именно ты такой, как есть. У тебя проблемы? Отлично. Вот. Не в смысле, что я одобряю проблемы, а в смысле, что... ты такой, как есть, здесь нужен. Вот тоже такой пример дам, он тоже, может быть, немножко такой комичный, но показывает, что с той стороны, как бы с принимающей стороны, а ведь это какие-то замкнутые такие острова, где какой-то свой мир, на самом деле, с нами не связанный, вот с той стороны мы нужны просто как мы, да? Вот как-то одна девушка, волонтер, пришла в больницу после работы, была очень усталая, может быть, даже как-то не очень хорошо себя чувствовала, не в смысле болезни, а в смысле переутомления как-то, но ей было важно в эту больницу прийти. Ну, тоже был назначенный день, она понимала, что дети ждут, и она пришла и в коридоре просто плюхнулась в кресло, не дошла даже до игровой комнаты. И к ней подходит какая-то девчушка, говорит, что ты тут сидишь, пошли в игровую комнату, там что-то происходит. Она говорит, слушай, знаешь, вот прийти было важно, но сил нет, я вот хочу здесь посидеть. И девочка говорит, так это же классно, я буду за тобой ухаживать. И она пошла, привела других детей, да. Они там что-то какие-то баранки, чай там, давай, что-то такое. Вот. То есть, понимаете, и детям, и вот этим
отличная
взрослым,
история, ага.
Им нужен разный опыт. И как раз один из посылов, который мы предлагаем волонтерам, если вы пришли сюда вот как бы помогать, с установкой помогать, вы здесь не выживете. Если вы пришли сюда просто быть собой, рядом с тем, кому сегодня может быть хуже, чем вам, а завтра может быть лучше на самом деле. Вот. Но если вы пришли просто быть собой, вы здесь сможете оказать невероятную помощь, в том числе и себе. В том числе и как-то вот преобразить изнутри, да, вот эти вот какие-то учреждения, которые иногда похожи на замки Ив, в худшем их трактовке на самом деле, когда директор — это царь и бог, и что там творится непонятно и так далее. То есть вот вы не только поможете конкретному человеку, но даже сможете вот через просто быть собой изменить всю эту систему. Вот. И тут мне тоже вспоминается разговор с такой потрясающей женщиной, мы примерно ровесники, и мы как-то вот потом стали на «ты», зовут ее Виктория, она очень крупный сотрудник, очень крупной мегакорпорации, а пришла к нам просто как женщина, говорит, хочу вот коляски катать с детьми, которые не могут сами ходить, которым не могут за собой сами ухаживать, но им нужны прогулки, и я знаю, что вы это делаете, поэтому давайте буду вот помогать коляски катать. И как-то уже потом, когда мы познакомились, мы разговорились, я говорю, Вика, а что ты вот, тебе-то что здесь? Вот. У нее, кстати, есть усыновленные дети тоже, ну, такая героиня, конечно, мама, вот, и работница. И она мне говорит, да я просто здесь становлюсь собой, потому что вот там я мама, тоже, конечно, хорошо, и ни капли не жалею, но там я мама, тут я, так сказать, начальница, а где-то подчиненная, тут еще что-то такое. А здесь я — это просто я. И вот этому ребенку, с которым я общаюсь, ему вообще нет дела, на какой машине я приехала, там, сколько денег у меня в кармане, вот, хорошо я одета или плохо, или еще что-то такое. Ему есть дело, что я пришла. И это самое ценное. И вот для нас именно это дорого на самом деле. Вот если это совершается, то на наш взгляд вот это волонтерство, оно действительно совершается, оно происходит.
Это потрясающая мысль, и на самом деле вот я первый раз такое слышу. То есть ты приходишь для того, чтобы побыть самим собой, и оказываешь помощь таким образом и другим людям. Я просто пересказываю для себя и себе самому. А помочь себе – это очень, ну, так скажем, подростковым сленгом, это очень круто.
Это, безусловно, круто, да. И в этом смысле эта же история, если она такая, как вам сказать, она тогда ненадрывная. Она же тогда честная, потому что если это так, то значит в какой-то момент, ну, например, вы или я, да, мы можем сказать, вот мы, я говорил уже про этот этап какой-то жизненный, можем сказать, ну вот теперь у меня жизнь изменилась, и я теперь не могу приходить в эту больницу. Главное, чтобы об этом сказать заранее и детям там, или взрослым, и мы как раз этому учим людей, что вот этой какой-то вмененной обязанности всегда тянуть какую-то лямку, ее нет. Обязанность тянуть лямку на нас, на организации. Это мы тянем лямку, и наша задача сделать так, чтобы у детей были прогулки. Но если у кого-то сегодня жизненная какая-то картина изменилась, это может быть по абсолютно, да, вот я уже говорил, что ценность денег меняется в худшую сторону, они становятся как бы дороже. Ну, работодатель просто вам скажет, и все. Или увольняйся, или будешь перерабатывать. А переработки – это же не только время, это усталость, переутомление. У человека может просто не быть сил. Вот.
Еще очень важный вопрос, который хочу успеть задать.
Давайте.
Вот про вашу семью. Как да. ваша семья относится к вашей работе? Что вы рассказываете в семье? Как она вас поддерживает или не поддерживает? И вот каково отношение ваших детей и жены? И
ну, это же понимаете, такая работа. Да. У меня семья появилась, когда я уже был во все это, скажем так, включен. То есть я уже ходил вот в этот детский приемник-распределитель.
Жена была готова
я уже...
к этому.
Ну, я сейчас не о готовности, я сейчас именно о том, что другого меня нет. Ну, то есть вот, конечно же, я уже говорил, да, и скажу, ко мне вполне есть какие-то упреки, и они справедливые, вот, и будут какие-то упреки, вот, и это совершенно для меня, ну, это нормальная история. Каждый человек, он действительно включен в разные истории, и как-то они состыкуются, а где-то они состыкуются не очень, а где-то еще как-то. Это совершенно нормально, но и для моих детей и для моей супруги, ну, как бы, вот я как бы включен в эту историю всегда. Поэтому в этом смысле сравнивать им, к сожалению, не с чем. Да. Вот. Что касается детей, рассказывать или что-то, вы знаете, я дома мало что рассказываю. Вот. Я действительно очень много работаю с людьми, на людях, и, наверное, это какой-то банальный феномен. То, что ты уже где-то рассказал 5 раз, в 6-й уже как-то рассказывать, оно просто само не рассказывается. Вот. И поэтому дома, наверное, я рассказываю не очень. Но я когда-то для себя подумал вот о чем, что я постараюсь какие-то свои публичные вещи, которые так или иначе, да, вот где-то записаны там или на Ютубе, или какие-то статьи, мне невероятно нравится вообще писать какие-то тексты на те темы, которые сегодня меня вдохновляют, я их в каком-то смысле это все как бы пишу и для того, чтобы через это мои дети могли в том числе и меня узнать. Здесь уже в качестве примера приведу и своего папу. У меня папа достаточно известный социолог тоже. Я его так не мыслю ни разу, вот, в каких-то кругах он известен. Но когда я вот уже подрос, заканчивал школу, то у него как-то стали выходить какие-то книги. Вот. И мне очень захотелось действительно взглянуть на него, прочтя эти книги, вот, и я думаю, что что-то я мог вынести из этих книг с точки зрения содержания, но что-то я узнал и о нем, вот, с точки зрения этого содержания, поэтому дома я действительно дома, какой я есть, вот, и что-то от меня, обо мне, вот, все, естественно, видят и знают, но какая-то моя часть, она вот в этом каком-то публичном пространстве. И я надеюсь, что... Вот я, во всяком случае, с этой мыслью почти всегда это делаю. Я хочу... Ну, то есть, чтобы мне не было стыдно перед моими детьми, я скажу вот так.
Отлично, вот, да. Отлично. Очень хорошее, считаю, окончание нашей программы. Спасибо вам, Юрий. С нами был руководитель спасибо волонтерского вам. Движения «Даниловцы» Юрий Белановский, отец 3 детей.
Да.
Спасибо за этот очень горячий, очень глубокий разговор, в течение которого вот я лично для себя сделала очень много каких-то открытий. Я вот не
я
знала
тоже,
всего того, что вы сейчас мне рассказали.
Когда что-то рассказываешь, заставляет какие-то для себя ответы находить, да.
Да, спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что пришли сегодня. Поделились
да,
с нами.
Да, спасибо вам. Спасибо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».